Дорогие слушатели, мы продолжаем наше изучение Священного Писания Библии. В этот момент, как вы помните, мы исследуем и изучаем книгу Левит. Друзья, мы сегодня возвращаемся к третьему стиху первой главы книги Левит. Как я уже сказал на прошлой лекции, эта книга является одной из наиболее важных, ключевых книг Библии. В первых семи ее главах речь идет о пяти видах жертвоприношений. Первым из них упоминается жертва всесожжения, ввиду ее первостепенной важности. Написано в третьем стихе первой главы книги Левит: «Если жертва его есть всесожжение из крупного скота, пусть принесет ее мужеского пола, без порока. Пусть приведет ее к дверям скинии собрания, чтобы приобресть ему благоволение перед Господом». Слушатели, в жертву всесожжения можно было приносить животных только двух видов – крупный скот и овец. Ни дикие животные, ни хищники для этой жертвы были неприемлемы. Животные, которые питаются плотью других животных, не могут изображать Христа, который пришел в этот мир, чтобы отдать свою жизнь как выкуп за многих. Далее, эти животные должны были быть чистыми, домашними животными. Почему? Потому что они должны были представлять ценность для их владельца. Только такие животные могут символизировать Христа, возлюбленного Сына Божьего. Бог не пощадил своего собственного Сына, когда Иисус страдал на кресте. Бог Отец страдал, глядя на Него на небе. Далее, животные для всесожжения должны были быть домашними животными, послушными своему хозяину. Как прекрасно это раскрывает перед нами одно из качеств Христа – Его покорность Богу Отцу, покорность вплоть до смерти. Жертва всесожжения приносилась еще со времен Авеля. Всякий, кто хотел прийти к Богу, добиться Его расположения, приходил с такой жертвой. В духовном приложении жертва всесожжения – это то, что видит Бог во Христе Иисусе. Павел апостол сказал в послании к Ефесянам в 5 главе, во 2 стихе, что Христос отдал Себя в приношение и жертву Богу в благоухание приятное. Здесь же, в книге, слушатели, в книге Левит, мы видим в стихах 9 и 13, а также и 17 первой главы, что жертва всесожжения называется благоуханием приятным Господу. Именно это видит Бог во Христе. Бог вполне удовлетворен тем, что совершил Иисус, когда умер за наши грехи. В глазах Бога смерть Иисуса вполне достаточна плата за грехи каждого человека, когда-либо жившего на поверхности нашей планеты. Ваше спасение, прощение ваших грехов обеспечено Его смертью абсолютно, если только вы доверите свою жизнь в Его руки и поверите в Него. Вы обратили внимание на тот факт, что животное для жертвы всесожжения должно было быть мужского пола. Это говорит о силе Христа, способного спасать всегда и всех. Послание к Евреям, 7 глава, 25 стих. Далее, это животное должно было быть беспорочным, что указывает на абсолютное совершенство Христа, на отсутствие в нем какого бы то ни было греха. В нем нет греха. Читаем первое послание Иоанна, 3 глава, 5 стих. Он не сделал никакого греха. Читаем в первом послании апостола Петра, во 2 главе, 22 стих. А также читаем во втором послании к Коринфянам, в 5 главе 21 стих, где говорится «Он, не знавший греха». Он возлюбленный сын, о котором отец мог сказать «Сей есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение», как мы читаем в Евангелии Матфея в 3 главе 17 стих. Друзья дорогие, человек, приносивший жертву всесожжения, должен был сам убивать жертвенное животное. Только смерть и пролитая кровь могут быть приемлемой жертвой за грех. Этот факт говорит о том, что нас спасает смерть Христа, а не его беспорочная жизнь. В Евангелии мы читаем, что когда Иисус умер, завеса в храме разорвалась пополам. Его смерть таким образом открыла дорогу в святые святых, открыла путь к Богу. Завеса в храме – это плоть Христа. Послание к Евреям, 10 глава, 20 стих. Его праведная жизнь не спасает нас, дорогие слушатели, а наоборот осуждает нас. Бог дал нам ее в качестве образца, то есть стандарта. Но никто из нас не в состоянии даже приблизиться к этому стандарту святости. Поэтому жизнь Христа, этот недосягаемый образец святости, встает между нами и Богом, как барьер, как завеса, подобно тому, как завеса в скинии отделяла человека от Бога. И чтобы мы смогли прийти к Богу, эту завесу было необходимо разорвать. Вот почему смерть Христа – это единственный для нас путь примирения с Богом. Единственный путь через завесу к Его престолу благодати. Только смерть Христа способна спасти грешника. Может быть, вам этот путь не нравится. Может быть, вы надеетесь достичь требуемого Богом стандарта святости своими усилиями, своими силами, через свою праведность. Но, слушатели, это невозможно. К сожалению, это абсолютно невозможно. Пророк Исаия сказал: «Вся праведность наша, как запачканная одежда». 64 глава, 6 стих. Да, вся праведность ваша и моя, слушатели, это просто-напросто запачканная одежда. Апостол Павел очень ясно говорит об этом в послании к Титу. Там написано следующее в 3 главе 5 стих. «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банию, возрождение и обновление Святым Духом». Друзья, сам Иисус сказал: «Никто не приходит к Отцу, как кроме через Меня». Мы читаем далее, 4 стих из книги Левит, 1 главы, где написано: «И возложит руку свою на голову жертвы всесожжения, и приобретет он благоволение в очищение грехов его». Возложение рук упоминается в Библии неоднократно. Моисей возлагал руки на Иисуса Навина, назначая его своим преемником. В книге Левит в 24 главе, 14 стих, говорится о возложении рук свидетелей на человека, обвиняемого в богохульстве. В возложении рук нет ничего магического, слушатели. Это просто жест, выражающий назначение. В данном случае, в случае со жертвой всесожжения, человек, возлагавший руки на животное, назначал его заместительной жертвой, идущей на смерть за его грехи. Такой заместительной жертвой за наши грехи стал Иисус Христос, Агнец Божий, взявший на себя все грехи мира. Жертвоприношение, слушатели, этого рода должно было делаться на глазах у всего собрания – Для нас это означает, что мы должны исповедовать Иисуса как нашего личного Спасителя, публично, перед собранием верующих. В этом, как я думаю, и состоит смысл крещения в воде, во время которого человек публично отождествляет себя со Христом, с Его смертью и воскресением. Написано в 5 стихе 1 главы: «И заколет тельца перед Господом. Сыны же Ааронови, священники, принесут кровь и покропят кровью со всех сторон на жертвенник, который у входа скинии собрания». Друзья дорогие, как я уже говорил раньше, без пролития крови не может быть прощения грехов. Сегодня нас очищает от греха кровь, пролитая Иисусом на Голгофском кресте. Кровь символизирует жизнь, а окропление кровью – принесение ее, то есть жизни, Богу. Дальше мы читаем: «И снимет кожу с жертвы всесожжения и рассечет ее на части. Сыны же Аарона, священники, положат на жертвенник огонь, и на огне разложат дрова, и разложат сыны Аароновы, священники, части, голову и тук на дровах, которые на огне, на жертвеннике, а внутренности жертвы и ноги ее вымоет он водою и сожжет священник все на жертвеннике. Это всесожжение, жертва благоухания, приятное Господу». Читали мы 6 по 9 стихи книги Левит, 1 главы. Слушатели дорогие, весь ритуал должен был совершаться по строго-строго заведенному порядку. Жертва разрубалась на куски, чтобы огонь мог скорее совершить свое дело. Аналогично приносилась жертва всесожжения из мелкого скота, овец или коз. Огонь, разводившийся на жертвенники, символизирует очистительную энергию и непреодолимую силу Бога. Эта очистительная Божья энергия временами разрушает, а временами очищает, что зависит от природы объекта, с которыми она имеет дело. Здесь, слушатели, в случае с жертвой всесожжения, огонь говорит о полной, абсолютной отдаче Христа Богу Отцу. Мы должны стремиться к подобной отдаче в нашей духовной жизни, если мы хотим поклоняться Господу в духе и истине. Потому что написано в книге Второзакония, в 4 главе 24 стих: «Ибо Господь Бог твой есть огонь поедающий, Бог ревнитель». Вы не можете служить Господу, если вы не позволяете Ему сделать все необходимое, чтобы очистить вашу жизнь. Мы, к сожалению, часто забываем в наши дни о святости, которой требует от своего народа Господь. В стихах 14 по 16 говорится о принесении в жертву всесожжения птиц, горлиц или голубей. В данном случае жертву должен был убивать сам священник. Зоб и перья птицы выбрасывались на восточную сторону от жертвенника, туда, куда сыпался пепел. Священник окроплял кровью птицы стену жертвенника. После этого он должен был надломить, но не отделить крылья и сжечь ее на дровах, горящих на жертвеннике. Птиц, слушатели дорогие, приносили в жертву всесожжения те, кто был не в состоянии принести более крупного животного. Таким образом, бедность не могла служить, допустим, препятствием для принесения жертвы всесожжения, потому что каждый, даже наивиднейший человек в обществе мог принести в жертву птицу. Если вы помните, родители Иисуса принесли в жертву всесожжение горлиц, когда родился Иисус. они были людьми бедными. Наш Господь родился в очень бедной семье. И вот, слушатели, в главе 6, в стихах 8 по 13, дается закон о всесожжении. Аарон и священники должны были постоянно поддерживать этот огонь на жертвеннике всесожжения и приносить на нем жертву дважды в день, утром и вечером, за грехи своего народа. Жертва, жертвопринесение Христом, дорогие слушатели, ходатайствует за нас перед Богом постоянно. Ее может принять каждый. Приняли ли вы эту жертву как заместительную жертву за ваши грехи, дорогие слушатели? Приняли ли вы эту жертву? Стал ли и для вас Христос вашим Спасителем и Господом? В глазах Бога Христос, и только Он способен полностью заплатить за ваши грехи. Ваша собственная праведность в Его глазах ничего не стоит. Бог может принять вас только тогда, когда вы предстанете перед Ним, одевшись в Божью праведность, то есть в праведность Христа. И Он засчитает в Его праведность, слушатели, и Он засчитает Его праведность как вашу. Доверьтесь Ему, поверьте в Его искупительную смерть и обретете жизнь, дорогие друзья, дорогие слушатели. Без этого нет жизни. Без принятия Христа в вашу жизнь нет жизни, дорогие слушатели. Я хотел бы вам процитировать одно место из Евангелия Иоанна. Книга Евангелия Иоанна, слушатели, глава 3, 36 стих, где очень ясно об этом написано, что мы имеем жизнь в Иисусе Христе. Да, есть жизнь для каждого человека в Иисусе Христе. И здесь написано так. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни. Но гнев Божий пребывает на нем. Это написано в Евангелии Иоанна в 3 главе 36 стих. Да, дорогие слушатели, верующий, только верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий, неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Друзья дорогие, пусть Господь всеобильный в Своей милости и всеобильный в Своей любви, пусть Он поможет вам, слушатели, в вашей молитве, в вашем поиске, пусть поможет Он вам прийти к Нему. Да благословит вас Господь в этом вашем поиске. Пусть Он, слушатели, благословит вас обильно. Друзья дорогие, до следующей встречи. До следующей встречи в эфире в это же время и на этой же волне. С вами был у микрофона Александр Захария. Если у вас появятся вопросы, замечания, если у вас еще нет Библии, пожалуйста, пишите нам. Мы постараемся вам ответить и помочь в приобретении Священного Писания Библии. Вы можете писать на адрес радиостанции, которую слушаете в этот момент, или же лично мне, Александр Захария, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Всего вам прекрасного, друзья. До свидания.